Осталось 40 учеников. В коридоре было темно. Окна по ту сторону коридора также были забраны стальными панелями. Таким образом, обеспечивалась защита персонала программы от всяких бунтарей вроде Сюи, которые решились бы на атаку с целью прекратить игру. А как только они отсюда уйдут, вся эта зона станет запретной. Сюя посмотрел направо. Там было еще одно помещение. Затем еще одно. Оба идентичны тому, из которого он только что вышел. А в самом конце темного коридора как будто виднелась двустворчатая дверь. В конце коридора, слева, была еще одна комната. Может, там располагалась учительская? Дверь была приоткрыта, и внутри горел свет. Сюя подобрался поближе и туда заглянул. В комнате оказалось полно солдат сил особого назначения. Все они сидели на откидных стульях за широким столом. Сколько их там было? 20? 30? Нет. Солдат там, похоже, было ровно столько же, сколько в их классе учеников. Говоря откровенно, Сюя надеялся, что если у него в рюкзаке окажется пистолет, а это было вполне возможно. Ведь в перечне причин смерти в отчетах о программе, помимо ножевых ранений и удушения, упоминались также огнестрельные ранения. Или если пистолет окажется у кого-то, кто будет ждать его снаружи, они смогут тут же разобраться с Сакамоти и компанией. Другими словами, еще до того, как зона вокруг школы станет запретной. Но теперь эта надежда разбилась вдребезги. Трое солдат Сакамоти были не единственными, кто его сопровождал. Впрочем, ничего удивительного. Один из солдат наклонил голову, оторвал взгляд от кружки у себя в руке и посмотрел на Сюю. Как и физиономии троицы в классной комнате, это лицо также было лишено какого-либо выражения. Сюя резко повернулся и поспешил к выходу. Итак, теперь им оставалось только объединиться. Но, возможно, снаружи тоже были размещены солдаты, чтобы помешать им подождать друг друга. Ладно, посмотрим. Сюя быстро пробежал по темному коридору и, миновав двустворчатую дверь, спустился по ступенькам крыльца. За зданием в свете луны виднелось пустое спортивное поле размером с 3 теннисных корта. За полем начинался лес. Слева была небольшая гора. Справа простиралась угольно-черная тьма водной глади. По ту сторону моря на берегу мерцали точечки света. Должно быть, это был один из крупных островов. Программа традиционно проводилась в пределах той префектуры, которой принадлежала выбранная школа. Порой это бывала гора, окруженная высоковольтным проволочным заграждением, порой — территория вокруг старой тюрьмы, которую еще не успели снести. Однако в префектуре Кагава программа обычно проводилась на острове. По крайней мере, согласно сводкам местных новостей, которые видел Сюя. Разумеется, в каждом случае место проведения программы объявлялось только после ее завершения. Все игры в префектуре Кагава проходили на островах. И в данном случае не было сделано исключения. Сакамоти не упомянул название острова, но Сюя думал, что по форме на точной карте сможет его узнать. Или, возможно, название острова подскажет ему какое-нибудь из строений. Дул легкий бриз. Сюя вдыхал запах моря. Для майского вечера было холодновато, но не слишком. Придется основательно устраиваться на ночлег, чтобы не пострадать от непогоды. Но первым делом никаких солдат в поле зрения не наблюдалось. Однако Сюю порядком огорчило, что никого из одноклассников он тоже не обнаружил. Как и предвидел Сакамоти, все попрятались. Не было даже Хироки Сигемуры. Только легкий ветерок приносил со стороны спортивного поля запах моря. «Проклятье!» — подумал Сюя. «Если мы вот так разбредемся, то попадем в ловушку Сакамоти!» Другое дело, если бы ученики объединились в группы со своими друзьями. Сакура Агава и Кадзухико Ямамото могли где-то встретиться. И то же самое банда Кадзо Кирияма. Но всякий, кто прятался один, в конечном итоге должен был с кем-то столкнуться. Кто знал, к чему приведет хаос? И не был ли хаос важным элементом этой проклятой игры? «Ладно», — подумал Сюя, — «лично я твердо намерен подождать здесь остальных, и прежде всего, Норико». Он оглянулся на мрачный вход в здание школы. Сакамоти пообещал, что всякий, кто станет болтаться по коридорам, будет расстрелян на месте. Но солдаты в той комнате особого внимания Сюя не уделили. Никакой бучи они вроде бы поднимать не собирались, а просто вполне мирно там сидели. У них даже оружия при себе не было. Сюя провел языком по пересохшим губам и решил, что лучше ему все-таки отойти немного от двери. Он снова огляделся. Тут-то он это и заметил. Когда Сюя в прошлый раз оглядывался, он был слишком увлечен обзором общей панорамы и поэтому не разглядел что-то вроде мешка с мусором прямо у себя под ногами. Сюя задумался, не обронил ли здесь кто-то свой рюкзак, но затем глаза его широко раскрылись от шока. Никакой это был не мешок с мусором и не рюкзак. У этого предмета на одном конце росли волосы, причем самые, что ни на есть, человеческие. Это был труп, одетый в матроску и плиссированную юбку. Скрюченное тело лежало на боку, лицом вниз. Конский хвост, перевязанный широкой лентой, показался Сюи знакомым. Ничего удивительного, этот конский хвост всего 3 минуты тому назад прямо у него на глазах исчез за дверью классной комнаты. Труп принадлежал Майюми Тендо, ученице номер 14. А рядом с длинным конским хвостом виднелась тусклая серебристая палочка сантиметров 20 в длину. Эта палочка косо торчала из спины Майюми, точно антенна транзисторного радиоприемника. На конце у нее имелось 4 крошечных крылышка, вроде как у реактивного истребителя. Что это за дьявольщина? На самом деле, Сюи в темпе требовалось найти себе укрытие, а он вместо этого в шоке стоял как вкопанный. Затем Сюи вспомнил ответ, данный Сакамоти Кадзо Кирияме, когда тот спросил, когда начинается игра. «Как только вы отсюда выходите». В это просто невозможно было поверить. Кто мог это сделать? Неужели кто-то вернулся и убил Майюми Тендо, как только она вышла из школы? Сюя прекратил бесплодные размышления, осторожно пригнулся и огляделся. Почему-то вокруг он не обнаружил никаких следов нападавшего, и никаких стрел не полетело в Сюю, пока он в шоке там стоял. Почему? Быть может, удовлетворенный убийством Майюми Тендо, враг просто отсюда смылся? Или это была какая-то особая провокация? Не убил ли Майюми кто-то из солдат, сидевший в конце коридора, чтобы показать всем, что некоторые одноклассники уже готовы участвовать в игре? Но если все так... Внезапно Сюя подумал, что Майюми Тендо может быть все еще жива. Она вполне могла потерять сознание от шока после ранения. В любом случае, ее следовало осмотреть. Если бы Сюя долю секунды спустя не почувствовал что-то странное и не удержал бы себя от шага вперед, он раньше времени выбыл бы из игры. Ибо серебристый предмет просвистел прямо у него перед глазами. Предмет этот прилетел откуда-то сверху, и теперь еще одна антенна транзисторного радиоприемника торчала из земли. Сюя вздрогнул. Не поджидая он здесь Норика, он тут же бросился бы бежать. Враг пристроился на крыше здания. Сюя стиснул зубы, выхватил стрелу из земли и метнулся влево. Он двигался лихорадочно, петляя, стараясь уклониться от возможной атаки. Затем оглянулся и посмотрел наверх. В тусклом свете луны над фронтоном одноэтажного здания школы была видна большая темная тень. «Кто это?» — подумал Сюя. «Может, Сёгу?» «Вроде бы нет». У него не было времени это понять. Тень прицелилась в него из какого-то оружия. Желая лишь сбить врага с прицела, Сюя швырнул в него стрелу. Однако, благодаря своим отличным бейсбольским навыкам, стрела набрала невероятную скорость и, описав красивую дугу, попала прямиком в цель. Фигура застонала, прижала ладонь к лицу, сгорбилась и закачалась, а потом повалилась с крыши. Отступив назад, Сюя наблюдал, как фигура пролетает по меньшей мере 3 метра и глухо ударяется о землю. Оружие с металлическим звоном вылетело из руки врага. У выхода из здания, озаренная сочащимся оттуда светом, лежала крупная фигура в школьной форме. Йосио Акамацу. Лежал он неподвижно, судя по всему, лишившись сознания. Оружие, гибрид лука и ружья, арбалет, вспомнил Сюя название, валялось рядом. Рюкзак, который упал у ног Йосио, был приоткрыт. Сюя заметил там связку серебристых стрел. И ощутил внезапный озноб. Все верно. Йосио Акамацу вступил в игру. Он достал из своего рюкзака оружие, вернулся сюда и убил Майюми Тендо. Тут Сюя расслышал, как кто-то подходит сзади. Он резко развернулся. Это была Норико. Затаив дыхание от изумления, она пыталась разобраться в происходящем. Глаза Сюи метались от Норико к Майюми Тендо и обратно. Подбежав к Майюми, он присел на корточки и коснулся ее шеи, чтобы проверить пульс. Мертва. Никаких сомнений. Некий предохранитель в голове Усюи был готов вот-вот сгореть. Другие вполне могли быть настроены так же, как и Йосио. И один из них мог прямо сейчас сюда вернуться, причем с пистолетом. Усюи не оставалось иного выбора, кроме как резко изменить свое отношение к игре. Вот как все повернулось. Когда Сакамоти сказал, что игра начинается, как только они выходят из школы, он имел в виду именно это. Сюя вскочил, подбежал к Норико и взял ее за руку. «Бежим! Мы должны как можно скорее отсюда убраться!» И Сюя побежал, почти волоча за собой раненую Норико. Но куда им следовало бежать? Решив, что времени на раздумья уже не осталось, Сюя направился к роще. Сперва они там спрячутся, а потом... Нет, Сюя отбросил эту мысль. Учитывая состояние Норико, они были совершенно беззащитны. Любой мог на них напасть. Находиться в этом районе было слишком опасно. О том, чтобы оставаться у школы и ждать других, теперь не могло быть и речи. Энергично увлекая Норико за собой, Сюя вскоре добрался до рощи. Высокие деревья здесь перемежались с низкорослыми, а земля была укрыта папоротником. Сюя уже развернулся, собираясь выкрикивать предостережение остальным 11 ученикам, которым еще только предстояло выйти из школы, поскольку их класс состоял из 21 пары мальчик-девочка, за Сюй и Норико должны были последовать еще 12 учеников, хотя Фумиё Фудзиёси уже в счет не шла. Но передумал. Волей-неволей Сюя пришел к неутешительному выводу, что остальные ученики, скорее всего, не так глупы, как он, а потому бросятся бежать, как только выйдут из здания. Особенно, когда увидят труп Маюми Тендо. На мгновение он задумался о Синдзи Мимуре, но отбросил и эту мысль. Сюя опять заставил себя поверить в то, что должен найтись еще какой-нибудь другой способ встретиться, а сейчас им в любом случае следовало отсюда убраться. Крепко держа за руку Норико Накагаву, Сюя наугад повел ее по роще. Крикнула какая-то птица и быстро замахала крыльями, улетая. Сюя не смог ее разглядеть, но это уже значения не имело. У него попросту не оставалось времени, чтобы за чем-то таким наблюдать.